Итак, мы будем говорить о семейных отношениях. В духовном мире также есть семьи. И на санскрите это называется Ачюта-Готра. Ачюта — это неподвешимое, это имя Кришны, а Готра — это семья. Потому что главой этой семьи является Кришна. Это изначальная семья, в которой мы все находимся. В материальном мире мы забываем об этих вещах, но для нас остаются актуальными эти принципы семейственности, определенных отношений, каким образом взаимодействует этот мир, как поддерживается этот мир через взаимоотношения. Это все, все законы мы можем встретить в семьях. И поэтому сегодня начнем с того, что будем обсуждать некоторые вопросы, касающиеся именно квалификации людей, которые живут в семьях. Мы будем говорить вообще о культуре. Культура, она подразумевает также некоторые традиции, некоторые ценности. И все эти ценности и культура, она является связующим элементом для определенных отношений. Мы будем говорить о ценностях семейных отношений и то, какой квалификации должен обладать человек для того, чтобы его жизнь в семье она была полноценна и приводила людей к прогрессу. Я подобрал специальный текст из Шримад-Бхагаватам. Этот текст говорит о некоторой квалификации, которой должен обладать семейный человек в том числе. Здесь говорится об квалификации человека. Но когда говорится о человеке, то говорится о цивилизованном человеке, который живет в системе вард и ашамов. Грихастха ашам является одним из ашамов системы варнашам. Поэтому это стих из Шримад-Бхагаватам. Можете его себе записать, это важный стих. Вы можете в дальнейшем ориентироваться на эти качества. Мы скажем, почему он важен. Это 7-я песнь Бхагаватам, 11-я глава Бхагаватам, 8-й и 12-й стих. Этот стих произносит Нарада Муни. Я прочитаю санскрит, потом перевод и небольшой комментарий Шрила Сатьям даята так шучам титикшикша шамурдана ахимса брахмачарьямшча тьягам сватхяя артхавам сантошах самадриксева трайоха тарамахшана мрина випаряямшча Нанушам атма вамаршанам вимаршанам Анандадек самабхаво Бутевьяшча ядхартхата Теш атма девата будхим Сутарам ришапандава Шинватам киртанам сча Часья смаранам махатам гате Сева гьяван тарадасьям саньякам аптасамартанам Ринам аям таро дхарма сарвишам самудхатрита Тримшап лакшанаван раджан саватмае натушьяти. Так Нарада Муни сказал. Каждый человек должен быть праведным, милосердным и аскетичным, соблюдая пост в определенные дни месяца. Каждый должен совершать полное омовение два раза в день, стойко переносить невзгоды, уметь отличать хорошее от дурного, владеть своим умом, владеть чувствами, не причинять никому страданий, хранить целомудрие, делать пожертвования, читать священные писания, быть прямодушным и удовлетворенным, служить святым, постепенно отказаться от ненужных занятий, осознавать бессмысленность многих видов человеческой деятельности, быть молчаливым и серьезным, избегать пустых разговоров, изучать самого себя, кто я, тело или душа, раздавать пищу всем, и людям, и животным, в соответствии с их потребностями, считать каждую душу, особенно если она воплощена в человеческом теле, частицей Верховного Господа, слушать о деяниях и качествах Верховной Личности Бога, того, кто является прибежищем святых, прославлять эти деяния, наставления, деяния и наставления, всегда помнить о них, стараясь служить Господу, поклоняться Ему, выражать Господу почтение, стать Его слугой, стать другом Господа, вручить Ему всего себя. О царе Тиштира, любому, кто родился человеком, следует обрести эти 30 добродетелей. Этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Небольшой комментарий, очень интересный комментарий Шрилы Прабхупады. Заботясь о том, чтобы люди отличались от животных, великий святой Нарада говорит, что каждого человека следует воспитывать так, чтобы он приобрел эти 30 качеств. В наши дни везде, по всему миру, пропагандируется идея светского государства. Государство, в котором всех интересует лишь материальная деятельность. Но если не воспитывать в людях перечисленные выше добродетели, о каком счастье может идти речь? Например, если все жители страны живы, разве будет эта страна счастливой? Вот поэтому каждый человек, будь то индус, мусульманин, христианин, буддист или представитель любой другой религии, каждому человеку нужно учиться, каждого нужно учить правдивости. Точно так же всех нужно учить милосердию, и все должны в определенные дни поститься, чтобы поддерживать в чистоте свое тело. Каждый человек должен 2 раза в день совершать омовение и чистить зубы. А для внутренней чистоты, чистить ум, необходимо помнить святые имена Господа. Кто-то исповедует индуизм, а кто-то мусульманство или христианство. Однако Бог один, поэтому все должны повторять святые имена Бога, как бы оно ни звучало на разных языках мира. Кроме того, всех мужчин следует учить беречь свое семя, не расходовать его впустую. Это очень важно для человека. Тот, кто не тратит свое семя попусту, обретает великолепную память, непоколебимую решимость, огромную жизненную силу и энергию. Помимо этого, всех надо учить избегать притворства в мыслях и чувствах, и действовать, и довольствоваться тем, что действительно необходимо для тела и ума. Таковы качества, которые должен обладать каждый человек. В каком он живет в государстве, светском или религиозном, не имеет значения. Если не воспитывать в жителях страны эти 30 добродетелей, в стране не будет мира. Завершает этот список 9 составляющих духовной практики. Шаванам, Киртанам, Часья, Смаранам, Махатманам, Гатек, Севатхьявам, Тарар, Дасьям, Саньям, Атма, Самартанам. Каждый человек должен стать преданным Господу. Тогда все остальные добродетели развиваются в нем сами собой. Яся бхакти бхагавати акинчана сарвай гунайтар сама сате сура харапа бхактасья куто махагунам манорадхена сати девате бахих. В том, кто полностью посвятил себя служению Кришне, постепенно проявляются все качества Кришны и полубогов. А тот, кто не предан Верховной Личности Бога, никаких хороших качеств нет, ибо он идет на поводу у собственного ума, ведет материальное существование и пребывает во власти внешней энергии Господа. Это стих из Бхагаватам, 5-я песня, 18-я глава, 12 стих. Таким образом, движение сознания Кришны предназначено для всех людей. Следует очень серьезно отнестись к этому движению и построить свою жизнь на его принципах. Только тогда на земле воцарится мир. Шрила Прабхупада ки. Итак, грихасхашам — это часть варнашамы или некоторой социальной структуры общества. Шрила Прабхупада, он очень часто говорил, что 50% его миссии заключается в том, чтобы установить варнашам. В том числе некоторую социальную структуру, которую бы также организовывала жизнь людей таким образом, чтобы они могли естественным образом прогрессировать в своей духовной жизни. Мы знакомы с различными социальными укладами жизни. Например, мы живем сейчас время, когда люди в основном следуют какому укладу жизни? Социальному. Капитализму. Раньше мы жили в обществе, которое называлось каким обществом?
Социалистическое
общество. Есть еще монархический строй. Есть различные социальные структуры, в которых может существовать человек. Но те материальные структуры, коммунизм, капитализм или монархию, они не являются божественными структурами, социальными структурами. И их целью является некоторые чувственные наслаждения. Прогресс в таком обществе, он сводится к большему чувственному наслаждению. И когда мы говорим о социальной структуре, которая помогает человеку прогрессировать, расти духовно, безусловно, в ведах указывается на варнашаму дхарму всегда. Говорится, что варнашама дхарма — это социальная система, структура, которую установил сам Кришна. И цель этой структуры как раз сводится к тому, что она предназначена для прогресса, для увеличения счастья и защиты. Но что самое удивительное, что у этой социальной структуры также есть некоторая цель. И как вы думаете, чем отличается божественная социальная структура, устройство общества от материальной социальной структуры?
Божественная есть любовь, материальная нет.
Хороший ответ. Божественная есть любовь, а в социальной нет. В социальной структуре мы тоже говорим много о любви. Мог бы возразить какой-нибудь человек.
Бескорыстная деятельность.
Бескорыстная деятельность. Очень хороший ответ.
Варнашрама нацелен на то, чтобы вернуть человека к Богу.
Вернуть человека к Богу. Это тоже правильный ответ. Но я хотел более конкретизировать этот момент.
Да, и варнашрама, есть просто варнашрама. Да и варнашрама, когда все служат Богу, а просто варнашрама, они как бы верхушка своей общества, они пользуются низшими кастовостями.
Да. Тоже хороший ответ. Но я хотел от вас услышать очень важный момент, который нам пригодится в дальнейшем. Отличие божественной социальной структуры от материальной социальной структуры заключается в том, что в отличие от материальной, которая направлена на более изощренное удовлетворение чувств, духовная социальная структура, она все же имеет некоторую целью учить некоторому отречению от чувственного наслаждения. Вы согласны с этим? Слышали вы, что у Прабхупады такое высказывание? Это очень важное понятие. Почему, мы скажем чуть-чуть позже. Но я хочу заострить ваше внимание, что именно система варнашами, в том числе, когда мы говорим о грихасхашами, то этот ашам, или эта структура, социальная структура, она в конечном счете призвана учить людей ограничивать свои чувственные наслаждения. В связи с этим как раз мы говорим о том, что в цивилизованном обществе, в обществе варнашами, существует у людей все же некоторая квалификация. Существует квалификация, которой должны соответствовать люди, которые входят в структуру, в социальную структуру варн и ашам. И такая квалификация, она как раз перечислена именно в этом стихе, в этих стихах Шримад-Бхагавата, где говорится о 30 качествах, которые должен обладать человек. 30 качеств. И эти качества, они фактически являются квалификацией. Любое положение, оно всегда основано на квалификации. Например, чтобы быть хорошим поваром, нужна такая квалификация? Угу. Нужна. Нужно этому учиться. Нужно обладать некоторыми навыками. А чтобы быть, например, каким-то бизнесменом, нужна квалификация? Нужна. И Шрила Прабхупада очень часто говорит, для того, чтобы построить социальную структуру в обществе, также преданным, безусловно, нужна некоторая квалификация. На санскрите слово «квалификация» означает «адхикар». «Адхикар» также можно перевести как, кто знает, что это за слово? «Качество» или «деятельность». «Адхикар». Например, человек, который занимается спортом, для того, чтобы поднять 50 килограмм штангу, ему нужна квалификация. И какова квалификация такого человека?
Он качает мышцы.
Он качает мышцы, и он должен как минимум поднимать хотя бы сколько килограмм? Хотя бы 40 килограмм он должен быть способен поднять. Если человек не может поднять 40 килограмм, то, скорее всего, мы можем сказать, что 50 килограмм он тоже никогда не поднимет. Это очень простой принцип. Для того, чтобы учиться в 10 классе, человеку также нужна квалификация. И какова квалификация человека, который учится в 10 классе?
Все остальные классы пройти.
Он должен пройти все остальные классы. Он должен пройти первый класс, второй класс, девятый класс, должен сдать успешные экзамены. Тогда он будет квалифицирован для того, чтобы учиться в 10 классе. Итак, для более высокого уровня, для того, чтобы обладать более высоким уровнем, человек должен обрести некоторое устойчивое положение на более низком уровне. Это логично. То есть нужна квалификация. И критерий этой квалификации заключается в том, что мы можем занять какое-то устойчивое положение. Устойчивое положение. Итак, для того, чтобы стать учителем, человек должен стать кем вначале?
Учеником.
Итак, мы видим, что в ведической культуре, когда говорится об адхикаре или определенной квалификации, то всегда есть некоторая пошаговость. Говорится о квалификации, говорится, что человек обретает квалификацию не сразу, но существует некоторая система пошагового развития тех или иных качеств для человека. И Шрила Прабхупада в этой связи, он рассказывал один очень интересный пример, который произошел в его жизни. Однажды к Шриле Прабхупаде, это относительно того, что квалификация очень важна. Мы говорим о семейных отношениях, и мы будем возвращаться к семейным вопросам. Однажды к Шриле Прабхупаде пришла одна женщина. Она пришла к Шриле Прабхупаде, эта женщина, она уже была такого зрелого возраста, и она сказала: «Свамиджи, дайте мне благословение». И Шрила Прабхупада сказал: «Какое вам нужно благословение?» Она сказала: «Я прошу вас благословения на восьмой брак». И Шрила Прабхупада сделал большие глаза, посмотрел на эту женщину и спросил: «А что произошло? Неужели все предыдущие мужья, они умерли?» Когда в ведической культуре, когда женщина остается без мужа, то обычно это означает, что ее муж умер. И эта женщина пришла за благословением, она сказала: «Свамиджи, дайте мне благословение на восьмого мужа». И Шрила Прабхупада, он воспитывался в определенной культуре, он сказал: «А что, все предыдущие мужья умерли?» И женщина сказала: «Нет, они не умерли. Все с ними хорошо, но они были просто немного не в себе, они были такие, дураки. Я с ними развелась. Я пыталась каждого из них научить чему-то, быть хорошим мужем. И все они не были так, как они были не очень образованы и были очень невоспитанными. Я с ними со всеми развелась. И поэтому сейчас я планирую найти себе настоящего мужа, это будет мой восьмой брак. Дайте мне благословение на восьмой брак». И Шрила Прабхупада покачал головой и сказал: «Нет, я не дам благословение на восьмой брак». А потом он посмотрел на эту женщину внимательно и сказал: «Но все же я дам тебе благословение. Я дам тебе благословение, не пытайся менять своих мужей. Измени вначале просто себя. И если ты изменишь себя, и ты станешь, обретешь некоторую квалификацию, то тебе будет несложно сохранить этот восьмой брак». Он сказал: «Даю тебе благословение, обрети квалификацию сама вначале». И эта женщина ушла с этого дашрама очень счастливая, благословленная Шрила Прабхупадой. По-видимому, в дальнейшем в ее жизни все очень хорошо сложилось. Итак, Шрила Прабхупада, он говорит, для того, чтобы брак был успешен, чтобы семейная жизнь была успешна, человеку также нужна некоторая квалификация. И, как правило, мы всегда ищем решение наших вопросов, как правило, где?
Снаружи,
в ком-то. Если мы видим, что у нас есть какие-то трудности, то обычно в этих трудностях и в этих несовершенствах всегда виноват кто-то, кто живет рядом с нами. В семье очень распространенный принцип. Это так происходит. Но когда Шрила Прабхупада говорил о квалификации человека жить в семье, он, безусловно, говорил о том, что многие очень проблемы можно решить, обретя квалификацию. И ее можно обрести человеку самому непосредственно. Даже не нужно стремиться менять окружающих людей. Достаточно даже того, что сам человек станет серьезным, и он сам будет работать над своей квалификацией, над своими качествами. И поэтому поведение человека в семье, оно очень важно. Адхикар или квалификация в семье, она очень важна. И мы должны рассматривать именно этот вопрос, когда мы говорим о том, чтобы создать полноценную, хорошую семью. Мы говорим не просто о какой-то семье, но мы говорим о семье, в которой живут люди, которые обладают уже теми или иными качествами. И Кришна Сандарки Шрила Бхактивинода Тхакура, он дал очень одно интересное определение слову благочестия. Мы часто говорим, для того, чтобы иметь хорошую семью, человек должен иметь некоторое благочестие. Слышали вы, да, определение сейчас? Что говорят, что вот семья распалась, не хватило благочестия. Шрила Бхактивинода Тхакура дает одно очень интересное определение слова благочестия. Можете это себе записать и поразмышлять над этим словом в дальнейшем. Он говорит, благочестие – это когда человек исполняет свой долг, основываясь на предписании шастр. Способность исполнять долг в соответствии с своей квалификацией является благочестием. И отказ от исполнения долга в соответствии с тем положением, которое мы занимаем, является как раз именно отсутствие благочестия. Итак, человек, он может быть очень благочестив. И в конечном счете, именно для того, чтобы увеличить свое благочестие, веды, они предписывают человеку следовать тем или иным правилам или предписаниям. Правила и предписания, которые содержатся в ведах, они непосредственно исходят от Верховной Личности Бога. Это наставление самого Кришны. И мы можем найти зачастую в ведах очень много разных правил и предписаний. И все они могут говорить о очень противоречивых вещах. Например, когда мы присоединяемся к движению сознания Кришны, то мы знаем, что мясо есть не очень хорошо. Так ведь? Мы отказываемся от мяса. Но если мы откроем веды, то мы можем видеть, что в каких-то случаях, например, людям рекомендуют есть мясо. И как вы думаете, это является противоречием или нет?
Нет.
Нет. А почему? Дело в том, что для разных людей веды, они дают, и очень часто дают совершенно разные предписания, которым должен следовать человек. И следуя предписаниям, которые соответствуют тем или иным качествам человека, человек может обретать ту или иную квалификацию. И так очень важно, чтобы преданные, которые стремятся создавать крепкие семьи, мы немного будем форсировать обстоятельства, потому что у нас не очень много времени. Я хочу вам дать все же какие-то принципы, которые бы стали очень хорошим фундаментом или основой для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому я сейчас говорю о важных принципах. Поэтому веды, они говорят о том, что человек должен следовать предписаниям вед. И следуя предписаниям вед, пошагово, постепенно, он может совершать некоторый прогресс. Если человек, например, не может отказаться от мяса сразу же, то веды говорят, ничего страшного. Веды не ставят крест на таком человеке. Но говорится, хорошо, ты можешь есть мясо, но ты должен регулировать свою деятельность. И поэтому ты должен есть мясо, например, козла, только козла, ни в коем случае не коровы. Вот. Для того, чтобы получить это мясо козла, ты должен дождаться того момента, когда на небе появится полная луна. Нужно найти очень хорошее время подходящее, 12 часов ночи, когда полная луна поднимается высоко над горизонтом. Нужно взять этого козла.
Поймать.
И потом с этим козлом уйти далеко куда-нибудь в поле, где вас никто не увидит. Когда вы туда доходите, далеко в поле, у вас с собой очень острый нож должен быть при себе. При свете луны вы накибаетесь к этому козлу, к его уху и произносите определенную мантру. Какая мантра?
В этой жизни я тебя, в следующей жизни.
В этой жизни перевод этой мантры такой: в этой жизни я ем тебя, а в следующей жизни ты меня ешь. Вы договариваетесь с этим.
Он такой: окей.
Если этот козел, он дает вам согласие, съесть вас в следующей жизни, совершить тот же самый обряд, то вы можете перерезать горло этому козлу. И вы должны делать этот обряд до тех пор, пока вы не разовьете некоторую квалификацию. Квалификация заключается в очень простом. После какого-то времени совершения этого обряда вы в конечном счете обретете разум. И этот разум будет заключаться в том, что вы подумаете, зачем мне столько давать вот этих обещаний, что я должен рождаться много раз этим козлом. Зачем я должен подвергать себя такому риску? Не проще ли мне просто обойтись рисом? Очень простой принцип. Итак, человек, следуя некоторым правилам и ограничениям, которые именно описаны в священных писаниях, он может совершать определенный прогресс. И поэтому, когда мы создаем семью, то мы пытаемся создать крепкую семью, то мы говорим также о важности следования в этих семьях тем или иным правилам и предписаниям. Это очень важный принцип. И Шрила Прабхупада, он делился однажды с преданным, когда он говорил о важности правил предписания, о квалификации, он говорил, рассказывал одну интересную историю. Я думаю, что вы все слышали об этой истории. Но, может быть, вы ее не все понимали именно в таком ключе. Шрила Прабхупада рассказывал об одном мальчике, который хотел проверить, как крутится вентилятор. Помните эту историю? Слышали эту историю? Однажды Шрила Прабхупада, по-моему, гостил в какой-то семье, и в этой семье они общались с каким-то человеком, и там был маленький мальчик бегал. И в этой комнате стоял вентилятор, и этот вентилятор, он крутился, он был подключен к розетке. И этот маленький мальчик, ему было очень интересно, как вращается этот вентилятор. И он был маленький, он не так много понимал, он что делал? Он пытался этот палец свой сунуть в этот вентилятор, проверить, что там интересного в этом вентиляторе проходит. И этот человек, один, который сидел ближе всего к вентилятору, он постоянно ловил этого мальчика за руку и не давал ему свой палец туда просунуть среди между решеток в этот вентилятор. И этот мальчик, он убегал, потом возвращался через какое-то время и опять пытался этот палец туда сунуть. И этот человек опять его ловил за эту руку и отдергивал этого мальчика. И это продолжалось много-много раз. Мальчик продолжал прибегать. В какой-то момент собеседник этого человека, он не выдержал, сказал, нужно сделать по-другому. И он предложил очень хорошее решение. Помните, да, какое решение? Этот человек выдернул вилку из розетки, и этот вентилятор, он стал замедлять свой ход, и когда он уже почти остановился, он еще не остановился, но уже почти остановился, этот человек подозвал этого мальчика и сказал, ты хочешь посмотреть, что там? Мальчик сказал, да, хочу. У него глаза горели, он хотел проверить, как там вентилятор вращается. И он сказал, ну, толкай теперь палец туда. И этот мальчик туда смело толкнул палец, вентилятор он уже почти остановился, но он все равно его ударил по пальцу. И мальчик выдернул оттуда свой палец, и он сморщил лицо, и он сказал, не, больше я не буду проверять, что там происходит в вентиляторе. Итак, это очень хороший пример, о котором Шрила Прабхупада говорил. Он говорит, посмотрите, разум заключается не в том, чтобы просто что-то запретить, не делать. Разум заключается в том, чтобы научить человека каким-то важным принципам в жизни. И поэтому для того, чтобы обрести это высшее понимание, человек обязательно должен следовать некоторым правилам и ограничениям. Поэтому в Ведах даются такие предписания, которые помогают человеку именно обрести некоторый опыт. И благодаря этому опыту такой человек, следуя правилам предписания, например, грехастхарашами, он может совершать какой-то реальный прогресс. От меньшего к большему. Прогресс он возможен. Но для этого мы должны научиться правильно понимать значение тех предписаний, которые соответствуют положению, которое занимает человек. И это важный момент. И поэтому для грехаст нужна некоторая квалификация. И то, что мы прочитали этот стих, в этом стихе говорится, что для человека очень важно обрести 21 материальное качество, здесь перечислено, и 9 качеств, они полностью духовные. Вы запомнили эти качества? Если даже не запомнили, пожалуйста, перечитайте эти стихи. Вы увидите, что это те качества, которые, скорее всего, зачастую преданным не хватает для того, чтобы в их семьях были именно мир, порядок, процветание и благополучие. Если вы прочитаете эти качества, я думаю, вы очень легко придете к этому пониманию, что это то, что как раз необходимо человеку. И здесь есть 21 материальное качество. И эти материальные качества, они называются на санскрите дхарма. Это то, что свойственно именно человеку. И есть 9 качеств преданного служения. Следуя этим 30 качествам, люди в грехасхашами, в семейном укладе жизни, они могут совершать некоторый прогресс. И очень важный момент, которым я тоже хотел сейчас вкратце сказать, который вы можете себе записать, потому что очень часто, когда преданные читают эти стихи в Шримад-Бхагаватам, они говорят, ну это очень возвышенный. Да? Если мы читаем эти стихи, то я удивляюсь, почему вы мне уже этот вопрос не задали. Почему я говорю об этих качествах, но эти качества проявить очень сложно. Так? Быть очень благочестивым, быть очень контролировать свои чувства, а быть терпеливым, это очень непросто. И мы можем сказать, у нас нет таких качеств, что нам делать, если этих качеств у нас нет? Веды, они говорят, что вот этот адхикар или вот эта квалификация, она может приходить к человеку всего лишь 3 способами. Есть 3 способа, описанных в ведах, которые позволяют человеку обрести любые качества. Не только хорошего человека, а вообще любые качества. И если вы будете пользоваться этими 3 способами, вы можете стать кем угодно. Если вы хотите стать преуспевающим бизнесменом, вы можете использовать сейчас то, что я скажу. Если хотите стать хорошим семейным человеком, иметь хорошую семью, вы можете также использовать именно вот эти 3 способа, которые описаны в ведах. Вы знаете, да, эти способы?
Нет,
не знаете? Тогда записывайте этот способ. Первый способ на санскрите, он называется самскара. Слышали об этом слове санскрите? Что такое самскара?
Впечатление.
Другими словами, первый способ заключается в том, что нужно получить некоторую квалификацию от кого-то. И в первую очередь от кого-то означает от родителей. Это самскара означает рождение. Если вы рождаетесь в какой-то семье, по рождению вы можете уже обрести некоторую квалификацию. Например, когда Нарада Муни говорит о квалификации человека, он говорит, что эти качества, они свойственны именно человеку. В животном обществе нам очень тяжело ожидать, что эти качества, они будут проявлены. Но в человеческом обществе эти качества могут быть проявлены. У нас уже есть хорошая новость для вас. У нас есть у всех, у нас уже, по крайней мере, есть хорошая самскара, есть хорошее рождение. Мы родились именно в человеческом теле. Мы живем в человеческом обществе. Самскара, также санскрита, означает, что мы приобретаем качества от рождения. Рождаясь в определенной семье, мы обретаем эти качества. И также хорошее рождение, оно подразумевает то, что родители, они также совершают некоторые очистительные обряды для того, чтобы родился ребенок уже с определенными качествами. Слышали вы, да, в таком принципе? Самскара – это означает впечатление, как вы уже сказали. И это некоторые обряды, некоторые ритуалы, некоторые действия, которые создают атмосферу. А эта атмосфера способна очищать сознание человека. И человек, который соприкасается с этой атмосферой, он очищает свое сознание и таким образом обретает некоторую самскару. И поэтому в человеческом обществе предписывается совершать разные самскары для человека. Недостаточно просто получить всего лишь только одно рождение. Нужно не останавливаться, а в человеческом обществе есть целый ряд самскар, которые нужно совершать в человеческом обществе, для того, чтобы на протяжении всей жизни человек мог постепенно очищать свое сознание, проходя через разные этапы своей жизни. Какие вы еще самскары знаете, дорогие преданные? Есть виваха-яги. Это тоже самскара. Она также формирует определенное сознание человека. Еще какие самскары существуют? Гарбхадана, самскара, это самскара зачатия как раз, чтобы получить определенное рождение.
Духовное рождение.
Инициация является самскарой.
Обрезание волос.
Обрезание волос у детей.
Зерном.
Зерном кормить. Даже погребальная церемония – это тоже самскара на самом деле. Итак, первая инициация – это тоже самскара, и вторая инициация – это тоже самскара. Так преданные, проходя через эти самскары, они могут обретать некоторую квалификацию, они могут очищаться в процессе своей жизни. Это очень важный принцип. Через процесс очищения человек может обретать квалификацию. Итак, это первый способ, как человек обретает квалификацию через самскару. Второй способ также очень доступен. Он называется словом на санскрите садхана. Слышали о таком слове? Садхана. Что означает это слово?
Усилие.
Усилие. Садхана это означает определенная деятельность, регулируемая деятельность. Это как раз похоже на что? Наследование правил и предписаний. Да? Например, в нашей духовной жизни есть какая-нибудь садхана? Mm-hmm. Какой садхана?
Четыре
регулирующих принципа. Это наша садхана. Еще какая у нас садхана?
16 кругов.
Еще какая садхана? Чтение книг Шрилы-Прабхупады 2 часа в день. Да? Подъем 4 часа утра. Это тоже садхана. Это все входит в садхану. Через вот такую регулируемую деятельность, через садхану, мы способны обрести ту или иную квалификацию. Согласны?
Нет.
Это второй способ. Второй способ называется садхана. И есть еще третий способ. Третий способ это какой способ? Это образование. В ведическом обществе образование, оно давалось высшим укладом общества, это вайшьям, кшатриям и брахманам. Пройдя определенное образование, человек мог обрести ту или иную также квалификацию. Было недостаточно просто родиться в семье брахмана. Чтобы обрести брахманическую квалификацию, положение, человек должен был подтвердить это определенными качествами. Человек также проходил образование. И поэтому варнашами любой цивилизованный человек он должен учиться. И в нашей варнашами, который говорил Шрила Прабхупада, он также говорил, что преданные они должны проходить образование. И в какое время лучшее для образования?
13-13
лет. Да, это когда человек в молодом возрасте. Время брахмачари. Мальчики в 5 лет они отправляются в группу к духовному учителю. До скольки лет они находятся в этом положении? До 25 лет. Сколько лет получается? 20 лет человек проходит образование для того, чтобы обрести некоторую квалификацию. А девочки они что делали?
Дома были.
Они в доме получали некоторое образование, учились у своих у мам, у бабушек. Но и мальчики, и девочки, каждый из них получал некоторое образование, проходил через процесс образования. Итак, процесс образования очень важен. И этот процесс образования, он не сводится просто лишь к 4 дням и к одному какому-то занятию. Процесс образования, он может занять некоторое время. И очень хорошо, когда у преданных есть достаточно продолжительное время, тогда они могут обрести постепенно через процесс образования важные качества. Итак, для того, чтобы обрести качества, о которых мы говорим, человек может это сделать через 3 определенных практики. Записали себе какие практики? Какие практики? Пожалуйста, повторите. Садхана и
образование.
Если вы будете следовать этим принципам, то в конечном счете будет несложно обрести некоторую квалификацию для того, чтобы проявлять качество своей духовной жизни, для того, чтобы создавать семью. Итак, качества, которые есть у человека, они определяют определенный образ жизни, который ведет человек в окружающем мире. Другими словами, качества, которыми мы наделены, они дают нам силы действовать тем или иным образом. И когда мы говорим о духовной жизни и о грехасхашами, то также вам подразумевается, что есть определенный образ жизни. Мы не можем создать крепкие семьи, если в этих семьях нет того или иного образа жизни, который бы соответствовал природе варнашам, природе грехасхашам. И поэтому Шрила Прабхупада, он очень сильно хотел, чтобы преданные, они постепенно учились этим качествам, о которых мы сказали, овладевали этими качествами и становились очень квалифицированными. И я сказал, что эти качества на санскрите называются словом «дхарма». «Дхарма» и в Махабхарате есть это очень известное выражение. «Дхарма ракшати ракшатага». Наверное, вы слышали это выражение. Это выражение означает, эта мантра означает, что «дхарма» она защищает тех, кто следует. Защищает дхарму. Если человек защищает дхарму, следует принципам дхармы, то эти принципы дхармы будут защищать этого человека. Соответственно, первая часть этой мантры, она гласит обратную вещь. Говорится, что если человек не следует законам дхармы, не соблюдает законы дхармы, то тогда его жизнь будет разрушена изнутри. И зачастую, когда мы говорим о том, что в наших семьях очень много разных противоречий, наши семьи неустойчивы, они распадаются, мы можем видеть, что причина такого распада в семьях, это что является? Адхарма. Деятельность, которая не является дхармой, или деятельность противоположная дхарме, это адхарма. Это греховная какая-то деятельность, является зачастую причиной того, что даже в нашем движении семьи, они очень нестабильны. И там есть много противоречий и разногласий. И это важный принцип. Почему? Потому что когда преданные, они приходят в духовной жизни, люди приходят в духовной жизни, они слышат о духовной жизни, и они начинают внешне жить как преданные, стараются жить. Но зачастую такие преданные, они иногда делают некоторую подмену. Внешне они же стараются быть как преданные. Они одевают одежду преданных, ставят тилаки преданных, они используют слова преданных, но в повседневной жизни они могут не вести себя как преданные. И когда мы говорили о материальной культуре, мы говорили, что материальная культура, она пропагандирует чувственные наслаждения, развитие склонности все больше и больше наслаждать свои чувства. Но духовная культура, она ограничивает эти чувственные наслаждения. И цель духовной культуры в конечном счете это свести на нет вот это настроение чувственного наслаждения. И поэтому мы можем видеть, что материальная культура, она в конечном счете приходит к такой ценности, как эксплуатация. Современная культура, прогресс современной культуры заключается в том, чтобы потреблять что-то как можно больше. В современной культуре люди, они потребляют гораздо больше, чем они производят, чем что им выделено, как их доля. Они постоянно что-то потребляют. И зачастую мы можем видеть, что даже в отношениях между людьми существует этот потребительский принцип, когда люди, они начинают просто эксплуатировать друг друга. И поэтому, когда люди создают даже семьи, в этих семьях может сохраняться этот дух эксплуатации. Внешне мы можем выглядеть как преданные, мы можем выглядеть как кто угодно, как полный, как вайшнавы. Но если мы сохраняем этот дух потребления, если мы не понимаем этой цели божественной культуры, варнашрама или грихастхашрама, то тогда в конечном счете такие семьи они не могут быть прочными. И поэтому именно в Ведах говорится, что дхарма ракшати ракшатага. Человек, который следует дхарме, он получает защиту дхармы. И такого, жизнь такого человека, она не может быть разрушена никакими материальными препятствиями. В этой связи в Ведах я очень кратко еще расскажу очень простую историю, которую вы, наверное, все, может быть, уже слышали. Но я хочу ее упомянуть, чтобы у вас было понимание, как в семейной жизни дхарма, она может нас защищать. Этот случай, он произошел с одним мудрецом, которого зовут Вишвамитра. Вишвамитра – это очень известный мудрец. Вишвамитра, он известен тем, что он был кшатрием, и он позавидовал одному брахману, Васишке, и он также решил стать брахманом. И он для этого стал совершать разные аскезы. В конечном счете, совершая аскезы, он обрел очень большое могущество, и могущество было настолько велико, что его вот этот теджас был такой большой, что он мог даже глазами испепелять разные предметы на расстоянии. Однажды даже какая-то птица, этот Вишвамитра, он сидел где-то под деревом, занимался медитацией, какая-то птица села на верхушку этого дерева, и она не знала, что внизу там находится великий мудрец. И птицы, они склонны беспечно ходить в туалет под себя. И так получилось, что эта птица, она прям сходила на голову Вишвамитре. И когда Вишвамитра почувствовал, он занимался как раз медитации, он занимался пранаямой, когда он почувствовал, что ему что-то упало на голову, когда он посмотрел, что это такое, он увидел, что это просто птичий помет. И он очень сильно разгневался. И он посмотрел наверх, увидел эту птицу, и своим взглядом он испепелил эту просто птицу. Она была испепелена. Такое могущество было у Вишвамитры. Но могущество это еще не означает определенные брахманические качества. И поэтому полубоги, которые наблюдали за всей этой картиной, они поняли, что Вишвамитра, он очень могущественный, но он очень гневливый. Он испытывает огромный гнев, и он может легко испепелить любого. И они обратились к Брахме, и Брахма, он успокоил полубогов, сказал, я хорошо, я решу эту проблему, не беспокойтесь. Я знаю, чего хочет Вишвамитра. И он, Брахма, появился перед Вишвамитрой, и он сказал, чего ты хочешь? И Вишвамитра, он сказал, я хочу стать Брахманом, чтобы меня все признали. И Брахма сказал, хорошо, я дам тебе благословение, ты станешь Брахманом, я всем расскажу, что ты Брахман. Но ты должен запомнить, что Брахман, он очень терпелив. Он должен быть способным все терпеть. Он не должен гневаться по любому пустяку. У этой истории есть некоторое продолжение. Это еще не конец этой истории. И этот Вишвамитра в конечном счете сказал, хорошо, я постараюсь запомнить это наставление. И он отправился из Гималаев, он спустился, и он стал собирать пожертвования на следующий день. Где-то в каком-то селении, в какой-то деревне. Постучался в одну дверь, и ему дверь открыла одна женщина. Очень простая женщина. Она жила вот в семейном укладе жизни, у нее был муж. И Вишвамитра, он как раз посмотрел на нее и сказал, дай мне какое-нибудь пожертвование, что-нибудь, чтобы я смог покушать. Женщина сказала, хорошо, постой здесь, подожди, сейчас я пойду в дом и что-нибудь тебе соберу, как дакшину. Вишвамитра встал, он был очень смиренным, он помнил указ Брахмы, он стоял со сложенными ладонями, его глаза были, он смотрел в стопы этой женщины, пытаясь быть очень смиренным. Вот. И женщина ушла. Она что-то стала собирать, какой-то просад, который был в этом доме. У этой женщины был муж. В этот момент более провидения этот муж почувствовал чувство голода. Он почувствовал голод, и он стал звать свою жену, и стал говорить, «Жена, жена, я чувствую голод, пожалуйста, что-нибудь есть у нас съестное в доме?» И эта женщина, она сказала, «Да, у меня есть в доме, если хочешь, я могу даже что-нибудь тебе приготовить». И муж сказал, хорошо, если ты мне что-нибудь приготовишь, я с удовольствием это отпробую. И она стала что-то готовить. Для того, чтобы приготовить, у нее ушло на это некоторое время. Женщины, которые живут в семье, они знают, да? Чтобы накормить, нужно как минимум хотя бы час или два часа потратить на то, чтобы приготовить какую-то пищу. Она приготовила угощение. В это время не забывайте, что Вишвамитра, он там стоял за дверями, и он ждал это пожертвование. Он был очень смиренный. Он стоял и смотрел в землю и думал, ну когда же она выйдет? Она обещала очень быстро принести мне пожертвование. Но я должен быть смиренным. И он стоял, это все терпел. И эта женщина приготовила, стала кормить своего мужа. И она кормила своего мужа, и муж был очень доволен. Когда он повкусил очень хорошо, он был очень доволен своей женой. И эта женщина, она увидела, что муж доволен, и она воспринимала своего мужа именно как представителя Бога. Как на Раме. В ведах есть такое предписание, что жена она должна воспринимать своего мужа как на Раме, как представителя Бога. Как Бога. И должна ему также служить. Иногда, конечно, это неправильно истолковывается людьми, особенно в наше время. Но есть такое предписание веда. И она служила своему мужу таким образом, даже игнорируя вот этого великого мудреца Вишвамитру. И когда муж поел, он решил немного отдохнуть. Он прилег на левый бок, он очень хорошо вкусил. И там были какие-то мухи, они стали летать и мешать этому мужчине отдыхать. И эта женщина, она стала отгонять этих мух. И так, в конечном счете, прошел целый день. Вишвамитра, он там стоял, он был очень смиренный. Но внутри него был вот этот теджас, была вот эта аскеза, все кипело внутри. Он думал, ну когда же она придет? Сейчас она придет, и я ей покажу. И когда уже солнце стало садиться, то дверь, она скрипнула. Эта женщина, наконец, она выполнила все свои обязанности, она послужила своему мужу, накормила его, он хорошо отдохнул, и он был полностью удовлетворен, он был полностью счастлив. У этой женщины появилось время для того, чтобы пойти и вынести это пожертвование Вишвамитре. Она вышла и протянула этому мудрецу какой-то просад. И Вишвамитра, он был в этот момент уже полон решимости показать этой женщине, чего она заслуживает. И он поднял свои глаза, из его глаз начал выходить этот теджас. Особые такие лучи пошли. Но к удивлению Вишвамитры, эта женщина, когда стала смотреть очень невинными глазами на этого мудреца, этот теджас куда-то пропал. И Вишвамитра, он ничего не понял. Он попытался сконцентрироваться еще раз. Он собрал все свои силы внутри себя, он стал управлять воздушными потоками, сконцентрировал всю энергию, стал ее поднимать выше и выше, направил ее на глаза и опять посмотрел на эту женщину. И эта женщина стояла невинно и протягивала ему эти подношения, сказала: «Почему ты не берешь их? Я принесла тебе, ты просил что-нибудь покушать, пожалуйста, возьми это». И Вишвамитра, он был обескуражен. И женщина его спросила тогда в ответ, она видела, что он обескуражен, сказала: «Почему ты на меня так смотришь? Кто ты вообще такой? Я вижу в твоих глазах определенную неудовлетворенность». Вишвамитра, он сказал: «Я Вишвамитра, ты разве обо мне не слышала?» Она сказала: «А, ты Вишвамитра, но я не боюсь тебя». Вишвамитра спросил: «Почему?» И эта женщина тогда, она произнесла этот стих: «Дхарма ракшати ракшатага». Дхарма защищает того, кто следует дхарме. И она сказала: «Я служу своему мужу с большой преданностью. И так как я исполняю свой долг, то все твои силы, все твои вот эти вот шакти, они не способны причинить мне ни малейшего вреда». И так она сказала: «Бери это пожертвование, пожалуйста, прими их и будь этим удовлетворен». И Вишвамитра, который был очень могущественный, он понял, что его могущество на самом деле, оно гораздо меньше, чем могущество этой простой женщины. Итак, я, наверное, на этом моменте остановлюсь, потому что я сказал о каких-то вещах, которые очень важны, которых я хотел заострить ваше внимание. Мы сможем их еще обсудить, но я хотел также передать слово Раджамани Прабу, чтобы он также что-нибудь сказал о семейных принципах жизни.
Почти никого не знаю. Может, мне будет легче говорить. Когда не знаешь, легче говорить. Хотя времени мало осталось. Могу что-то добавить, что говорю Манимат Прабу. Из всех наших книг, которые мы имеем, описано варнашрамы, всего лишь 10%. То есть со 100%, если взять, 10% только варнашрамы. И понять, что из этих 10% 5 аварных, говорится, и процентов 5 примерно абашрама. То есть о малом проценте шастр мы вообще будем как бы говорить в итоге. И варнашрамы не было в сатья-югу. Она появилась в трета-югу, была в двапара-югу, и в кали-юге его уже тоже нет. И вот вопрос на засыпку. Что вперед идет, варны или ашрамы? Вопрос на засыпку. С одной стороны, да, варны, как бы, ну, теоретически это варна. Практически это ашрам. Это практически. А так как вопрос на засыпку, вперед идет личность. Готова ли личность вообще к ашраму? То, что иногда вот, что прочитали 30 пунктов, сразу возникает вопрос, готов ли я их правильно понять и теперь еще и делать. Потому что, допустим, ну, допустим, взять простое качество в отношениях мужчин и женщин. То есть мужчины сильные и независимые, ну, в принципе, по природе. Женщины слабые и зависимые. Что их объединяет? Добро. Добро объединение. И каждый может трактовать это добро как-то по-своему. Вот у всех какие-то разные понятия о добре. Но добро – это вкус к жизни. То есть если человек совершает якобы добро, но вкуса к жизни нету, значит это не добро. Это что-то другое. Итак, если вы определили, что вперед идет личность, то тогда
какие категории в личность входят?
Это вопрос.
Что входит в категорию личности?
Качество характера.
Тело.
Качество, тело. Более глубже, глубже. Какая самая тонкая форма обусловленности? Желание.
Господин.
Желание. Уже отсюда вытекает и качество, и характер, и господин, и эго, и так далее. То есть самая тонкая форма обусловленности – это желание. Затем, теперь и так желание еще. Еще что-то входит в категорию личности или все? Допустим, вот желание. Иногда мне говорят, как это вот у вас так получается? Там,
реализация желания.
Да, как у вас получается быть таким вот ответственным в семье, быть таким там этим, всем, ну, вот весь букет, который мы хотим.
Благочестие.
И благочестие тоже, как это у вас получается быть благочестивым.
Ваше благочестие, оно и вашу жизнь.
Я так хочу. Я сам так хочу. Я хочу.
Желание служить другому.
Желать вот иметь вот такую семью, я так хочу. А все остальное это уже вытекает из этого. Из того, что я так хочу. И так как я так хочу заботиться о семье, иметь вот такой результат в семье, это я так хочу. И уже все остальное, характер, там, дисциплина, ответственность там, и все остальное, все вот так вот, оно само прилетает. Потому что я так хочу заботиться. Почему? Вот, так, тут надо простую вещь понять. Вот я уже как-то был в Омске, чуть больше года назад, и говорил. Вот что-то, давайте разберем. Чувство долга в гунах. Невежество, страсть и благость. Какое чувство долга в невежестве?
Никакого.
Никакого, его нету там. Страсти.
Удовлетворять
мои чувства, удовлетворять
мои чувства. Мне все должны. Примерно правильно. Хорошие люди, кришнаиты, говорят, каким мне надо быть. То есть пока это еще не мое. Пока еще это вот что-то я записываю, запоминаю, размышляю, думаю. То есть один у меня друг есть, он звонит, у нас, ну, мы дружим, он звонит, говорит, меня вдруг нежно, что делаешь? Я говорю, ну вот читаю, размышляю такими темами. Он говорит, классно, перезвоним попозже. Другому позвонил, ты что делаешь? Говорит, читаю. Классно. Другому позвонил, говорит, ты что делаешь? Делаю. А что ты делаешь? А вот прочитал и это делаю. И смотрю, что получается. То есть, уловили, страсть это то, что пока еще не мое. Я пока лишь размышляю, или пока еще запоминаю. Но еще это не мое. Это пока вот кто-то хороший что-то говорит, а я думаю, ну, делать или не делать. И как это сделать? Поэтому вопрос личности, как я вообще подойду к этому? То есть вопрос личности, это что-то ушло к обороте. Кто-то знает? Ну, хотя бы нумерация. Что-то ушло. То есть их четыре. 10, 10 глава,
8.11.
Вот почитайте, там как раз вот эти вот моменты о личности показаны. Развитие личности, там вот идет вот развитие личности. Итак, мы определили, а в гуне благости какое чувство долга? Вдохновение. Вот что такое благость, это вдохновение. Я узнал, допустим, по гунам взял, просмотрел, да, в Бхагавад-гите, еще где-то около, Кришна говорит про гуны, примерно около 20 пунктов в Бхагавад-гите. Еще Шримад-Бхагаватам можно что-то наковырять. Еще где-то, ну, в итоге около 30-35 пунктов можно найти. И прям прописать. Деятельность страсти, да, невежести, благости. И смотрю. Оказывается, ну, деятельность протекает далеко не в благость. И даже если она протекает в благость, почему-то мне еще ее тяжело делать. Желания нет, вдохновения нет. То есть в итоге благость — это вдохновение. Я хочу, я вдохновлен. То есть в итоге вот благость этим определяется. Потому что если я через какой-то любой элемент, давайте возьмем, кто-то возьмет элемент любой с благостью.
Чистота.
Чистота. Кто-то напрягается сквозь зубы, эту чистоту наводит. Это благость?
Да.
Внешне это благость. Но внутри, почему я-то должен это делать? Пускай он делает, или она делает. На ему больше, пускай она делает.
Можно вопрос, ты так относишься тогда к невежеству?
Это тогда такая искусственная благость. Это страсть с благостью смешана. Это искусственная еще благость. Не настоящая. Настоящая благость — это вдохновение. Я просто хочу это делать. Итак, вот вопрос желаний. Это первый аспект как бы о личности. Да? Если мы говорим, что важнее, варна или ашрама, в итоге личность. Личность должна быть вдохновлена. Итак, еще какие-то аспекты личности можем взять? Аспекты личности. То есть желание, еще какое-то глобальное что-то есть?
Цели,
это все личность, то есть это все к желаниям. То есть желание человек ставит там цели, достигает их или там начинает, думает, зачем их завершать?
Вот. Не пойму. Извините, может, неправду, возможности.
Возможности, что-то близко. То есть другими словами, знакомое слово ничем не удивлю никого, природа. Да? Это природа. Природа определяется, что я не могу не делать. То есть, и теперь природа. Мы пробуем деятельность, да? Так? Ну, логично так. Классическая логика, да, такая. То есть я думаю, что вы по природе склонен делать? Вот это буду делать, это. А может быть это? Жизни не хватит. Если я буду на деле проверять, это мою или не мою, жизни не хватит. Тогда как узнать?
По желанию.
По милости.
По милости чей-то, да? Можно.
Если кто-то поможет.
А если что-то любишь делать,
ты делаешь, что любишь делать.
Уже природа проявилась. Но у кого-то она может еще не проявиться.
Что бескорыстно готов делать?
Ну, как бы, просто. Природа — это бескорыстно. Я могу делать долго. Да? Еще какие-то пункты есть?
Удовлетворение.
Удовлетворение. То есть я сам счастлив и окружающий счастлив. Вот. Но все-таки, если мы еще не определились с природой, тогда как ее определять? В уме определять надо. То есть смотрите, если на деле... Мы не можем пробовать себя в этом деле жизни не хватит, если пусть пробовать. Потому что уходит, в принципе, чтобы понять, мое это не мое, от полугода до 3 лет. Деятельности много, думаешь, может вот туда притянуться, а может мне этим быть, а может космонавтом, а может плотником.
И я попробую.
Получается, человек в уме должен прикидывать. В уме это все быстрее произойдет. От полугода до 3 лет примерно. Все. С природой человек может определиться быстро. Еще что? Да, то есть в уме нужно определяться с деятельностью. С природой. Также может кто-то подсказывать. Если хороший опытный наставник есть, он может подсказывать. Очень быстро будет подсказывать. Если... В семейных отношениях, если я себя не понял, как я другого пойму, тем более противоположный пол. Вообще загадка. Все другое. Все полностью другое все. Как я, пока я... Это называется дхарма, да? Природа — это дхарма. Если вот я понял, какая моя примерная деятельность, я понял, как мне благости достичь, да? Быть вдохновленным. И также входит решение проблем. 6 врагов. Знаете, 6 врагов, да? Не будем, да, их озвучивать? То есть как человек решает эти шесть врагов? Следуя правилам предписания, тоже нужно подготовиться к правилам предписания. То есть кто-то должен помогать решать эти вопросы. Пока человек не решил вот эти проблемы с шестью врагами, то есть о природе, ну, вот так вот, в хорошем, в честном виде, сложно говорить. Со страхом у человека какие-то разные фобии, надо решать эти вопросы, надо решать. И человек, в принципе, их должен тоже решать. И так природа, получается, как сказать, человек становится свободным. И он начинает делать, может, покажется так, как сказать, ну не сразу, может, понятно, человек начинает делать то, что ему нравится. А нравится ему что? В гуне благости он вдохновлен делать хорошие вещи. Это не значит, что он должен во все тяжкие пуститься. То есть делать, что нравится, одному преданному так сказал, ну, вы знаете, что я уже несколько лет делаю в духовной жизни, что мне нравится. Говорит, а в материальном люди, в материальном тоже. Тут сразу насторожился. Я говорю, то есть для меня это означает пуститься во все тяжкие. Я говорю, почему? Ну, может быть, то есть видите, как восприятие, да? Когда человек чистый, благость его очистила, он становится свободным. Благость же, она дает свободу. Это же прозрачная среда уже в духовности. Человеку в невежестве скажи, делай, что ты хочешь. Ну все, он поймет, сказал. Да, поэтому в невежестве и страсти нужны правила и предписания. В благости те же самые правила и предписания, но уже человек их делает с вдохновением. Ну, потому что благость — это вдохновение. Благость — это не сквозь зубы я что-то делаю. Итак, желание, природа. Когда мы поняли себя, тогда нам легко другого понять. Обычно отношения начинаются, там, супруг или жена, или муж что-то говорит, и, ну, надо понять, муж. Когда сам понял, что сам удовлетворен, легко другого быстро вообще понимать, очень легко. Человек говорит, через слова он свои желания проговаривает, очень легко. Как тут сегодня говорили, легко там слышать, слушать, соучаственно и так далее. Все. Это очень легко вообще делать уже. Когда мы с собой разобрались, нам другого легко понять, что он хочет. Когда с собой не разобрались, то всегда будет казаться, что кто-то нас хочет поэксплуатировать, либо поманипулировать нами, или еще что-то. Еще третий аспект какой? Так, личность это состоит из желаний, чистых желаний, благости, природа. Еще что-то можем включить?
Наверное, убеждение.
Это природа. Убеждение — это природа. Убеждение брахмана, кшатри, вайши, шудры. Допустим, брахманичный человек, как он проповедует? Он проповедует, проповедует кому-то, что-то рассказывает, вдохновляет кого-то на деятельность. И думают, я лидер. А теперь попробуйте отпустить этого человека. Перестаньте ему проповедовать. Сможет он самостоятельно идти?
Если это хочет, то сможет.
Вот это называется брахманичный момент. То есть проповедь с, как бы, с брахманичного аспекта. Надо на какой-то момент человека отпускать. И смотреть, что он делает. Потом снова... Не жить, не проживать за него, а дать ему направление. Попробуй вот так делать, попробуй вот так делать. То есть дать ему, ну, какое-то, ну, направление, другое слово. Потому что мы не можем за человека прожить. Я недавно разговаривал с ним. Преданным, он никак не может, ну, подойти к 16 годам. Практикует, наверное, с 95-го, 6-го года. Срывается, я говорю, ну вот как? Я говорю, ну слушай, вот где ты живешь, помой это место. Ну, это настройка на джапу, надо помыть это место, помыть место, подыши. То есть, потому что дыхание с умом связано. Настройся как-то. Я говорю, ну попробуй, вот не получится. пока никого нет, под подушкой заплачь прям искренне. Я говорю, готов так делать? Нет. Все, дальше сложно. Ну что я дальше? Я говорю, дальше не знаю, что тебе сказать. Я говорю, я же за тебя джапу не могу прочитать. Ну хочешь, за тебя буду там какую-то кругу читать. Итак, желание, природа.
Судьба, карма, обстоятельства.
Это природа. Это все в природе.
Качество тоже в природе.
Это природа же, качество, это природа.
Отношения.
Среда. 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 В какой среде я лидер? Кому-то кажется, я, наверное, какой-то необычный лидер. Только дайте. Вот такой вот момент. Представьте, вам дают полномочия. Вы становитесь... Кем можно сказать? У нас в Исконе кем можно сказать? Самым высоким. GBC. Скажут, вот давай, с завтрашнего дня мы тебе все полномочия, все ресурсы, какие у нас там материалы, денежные, движимые, недвижимые, людские ресурсы. Кто-то захотел бы стать GBC?
Нет.
Почему?
Качества не хватит.
То есть да, должна быть квалификация, должна качество. То есть природа, и теперь эта природа должна же где-то взаимодействовать. Это называется среда. Кшетра, да. То есть в какой среде я могу проявлять себя как некий там лидер, тот, который заботится. Как думаете, я спекулирую или нет?
Нет.
Почему? А вдруг кто-то наспекулировал? Взял, обманул всех.
Потому что у
вас религиозный.
Желание природы, это написано в 3 главе Бхагавад Гиты. Желание природы, это идея описана в 3 главе Бхагавад Гиты. Там первые стихи, и начиная где-то там последние, стихов 6-7, 3 главы Бхагавад Гиты. Вот. То есть среда, в какой-то среде, я понимаю, что я лидер в семье. Причем и женщина может быть лидером, и мужчина может быть лидером. И, не знаю, есть. Ну, чуть-чуть еще. И есть такая основа. Основа лидерства уже в семье. 4 аспекта. Первое – это существование. То есть у нас уже есть определенное существование. Попроще сказать, где-то мы уже живем. Да, какая-то квартира, дом, где-то мы живем. Затем вдохновение, деятельность и результат. И вот мужчина находится в двух положениях. Либо в первом, в каком?
Вдохновение.
Нет, существование, я сказал, первое. Существование. Мужчина думает, ну вот я купил квартиру.
Все.
Все, обязан сделать.
А если уже есть?
А?
Если уже есть.
Ну, купил туда мебель, там, купил там вещи новые. Там. Он думает, вот существование, он как бы в такой вот, как сказать, в неком существовании. Он купил, думает, все, обязанности все сделал. Что ты от меня еще хотели? Ну, обычно так же думают, ну что тебе, ну вторую квартиру покупать. Вторую дачу, там, третью машину, дальше уже неинтересно. То есть это категория существования. А вдохновение, деятельность и результат, это уже женская категория. И вот вдохновение надо не спутать с желанием и необходимостью. Непонятно?
Понятно.
Да. То есть идем в витрины магазинов, хочу. И сначала, потом надо походить несколько дней, реально есть это необходимость или нет. И теперь женщина, она вступает вот в это существование, то есть она уже есть там, да, какой-то дом, квартира. Ей зачем нужен дом? Зачем ей нужны вещи? Чтобы входить во взаимоотношения. Если мужчина, он в категории существования мыслит, ну купил и все, я выполнил свои обязанности. А женщина не считает, что он выполнил свои обязанности. Это для него купить что-то, приобрести, это как, ну, как подышать. Это не является каким-то большим достижением в его исполнении долга. Поэтому вот взаимодействие вот с этими вещами, она уже хочет вступать с ним во взаимоотношения, говорит, ну классно, пошли на кухню, там, пообщаемся, а я заодно приготовлю что-то. Вот вопрос к мужчинам. Сейчас, если мигаете точно, да? Вопрос к мужчинам. Кто вступает в общение со своими женами? И сколько времени?
Час минимум.
Час минимум.
Чтобы я услышал.
Получается?
Да.
Сколько надо?
Я как.
А дети есть? С детьми? Нет. С детьми кто-то вступает в общение?
Очень мало.
Я помню, давно слышал лекцию, да? А кто-то изучал до того, как создать семью, о семейных отношениях?
Да.
До того, как вступить в семью?
Да. Нет.
Кто-то уже по ходу, да? То есть уже враг и уже по ходу.
Да, по ходу, слава.
А у кого дети есть? А сколько лет?
У меня 24.
А?
24.
Вы большие.
Да.
А еще какой возраст? 8 лет. Дети джапу читают?
Нет, да.
Один круг.
Один круг.
Не спокойно.
То есть, еще мы знаем категорию дхарма, артха, кама, мокша, да? То есть дхарма это что? Это вот как раз это личность, это желание, природа и среда. Артха это что? Ну, классический ответ, дайте.
Воспитание.
Это классический ответ. Ну, так сказать, стандартный. А? Чуть-чуть нестандартный ответ. Это продолжение взаимоотношений. То есть дхарма это взаимоотношения. Взаимные отношения. То есть я что-то говорю и мне отвечают. И мы учимся слушать и слышать и так далее. Артха это продолжение взаимоотношений. А кама? Преданно рассматривают как-то категорию гнения. Что это значит? Какое определение Прабхупада давал по поводу кама? Запретная тема?
Желание, ну, вообще, удовлетворение желания в соответствии с шастрами.
В соответствии с шастрами, смотрите, там можно по-всякому. Когда в беседе Рамананда Рай с Господом Читания, они говорили о духовном прогрессе, Рамананда Рай предложил варнашрам, Господь Читания, как классно, не окончательно.
Ну, согласно уровню человека, не знаю.
Так, согласно уровню. Итак, кама – это удовлетворение и умиротворение. Удовлетворение и умиротворение. И теперь это удовлетворение и умиротворение настает, когда взаимные отношения, не игра в одни ворота, что только там для мужу служить, и все, вот я все существование тебе обеспечивал, и все. Это не игра в одни ворота, это взаимные отношения. Вот я спросил про детей, кто уделяет 1,5-2 часа своим детям? Я не досказал, слышал давно историю, и одна ученица Прабхупады, она, с ней отец, он был бизнесменом, и времени не было гулять там ни днем, ни вечером, и тогда они в 5 утра вставали, и он со своей дочкой до 7 утра гулял. Всегда и на разные темы они общались. Она встретила Прабхупаду, вдохновилась стать ученицей и пришла к своему отцу и спросила, можно мне стать ученицей Прабхупады. И она была, то есть вот как отец бы ей сказал, она так бы и сделала. То есть вот настолько... Это означает, что если вот такое влияние есть, нас как родители, то никакая улица, и даже если гурукулы пока нет, ну, в принципе, не повлияет на наших детей плохо. Недавно Новый год был. Моей дочке 11 лет, сейчас в 5 классе. Говорит, там вот, в классе сейчас вот все собираются, на елку, дискотека будет. Он приходит мне и говорит, я говорю, ты замуж собрался? Почему? Я говорю, ну там мальчики, девочки будете всякие телодвижения такие делать. Все же будете разглядывать друг друга, ты еще платье красивое собрал, сидеть. Ты замуж его собралась? Нет. Я говорю, то есть, и что, не идти на дискотеку? Я говорю, пойдем погуляем, пошли. То есть спокойно. Родители, когда уделяют внимание ребенку, для нее те отношения просто так, как дополнение. Но когда родители внимательно относятся к детям, все спокойно. То есть вот эта та лекция меня зацепила, ребенку нужно вот эти 2 часа вкладывать в ребенка. Конечно, тот отец потом пришел и сказал Прабхупаде, ну пообщался с Прабхупадой, говорит, ладно, хорошо, я даю и вам ученицу. То есть вот эти вот разграничения понять, и сегодня, вот, на Иван утром, когда выступал, то есть это есть о семейных, как сказать, взаимоотношениях, неправильные ну, какие-то представления. Есть грехометка, есть грехаспа, да? И когда говорят там семья, это что там в колодец, да, типа темный. Да. Упал и все, больше оттуда не вылезешь. Это говорится о грехометке. А это грехаспа. То есть это разное. Когда один из учеников Прабхупады всегда ругал одну матушку, говорит, женщины вот такие, женщины сякие, там, и так далее, и так далее. Ну, Прабхупада иногда, да, бабу там ругает. Не женщину он ругает, а пракрити, а мы пуруши. То есть мы занимаем положение Бога. Как, например, брак, когда создается, если парень и девушка вдруг, ну да, у меня был там, одна девушка говорит, ну, наверное, я, наверное, выйду за него замуж. Я говорю, что тобой движет? Ну, жалко его. Такой вот он жалко. В основном так? Вот это означает, мы занимаем позицию Пуруши, Бога. И мы хотим доминировать, быть Богом вот в этом маленьких отношениях, но хотим быть Богом. Когда из-за жалости создается брак, плохой брак. Это означает, что один хочет играть такого, как ущербного, это такое ну, минусовое ложное, а другой в положении Бога хочет находиться. И они вот нашли друг друга. Ничего хорошего не получится с этого. Поэтому, когда Прабхупада ругает ну, женщину к ним, хотя на деле Прабхупада очень нежно к женщинам относился, к преданным, к матушкам, очень. Очень заботливый. Если читая письма, где он пишет там о грехах, очень заботливый. И когда этот ученик ругал Прабхупаду, ученик ругал одну матушку, говорит, вот женщины такие, женщины всякие. Она пришла к Прабхупаде и говорит, меня ругают, уже не могу. Я на уйду из сознания. Говоришь, ну уже постоянно мне там женщины так, сяк, вот это. Она пришла за прибежищем к Прабхупаде. Прабхупада говорит, ну да, он прав. У него все полностью опустились руки, все. Как теперь Прабхупада говорит, да, он прав. Говорит, так это он же про женщин говорил. Ты же не женщина, ты матаджа. Это говорит, матаджа означает та, которая практикует духовную жизнь. Поэтому то, что он про женщин говорит, пускай себе говорит. Ну ты матаджи. И Прабхупада равноправие сделал. И девушкам, и парням. Какое равноправие? Всех инициировал. То есть в этом равноправие Прабхупада. Это сейчас душа находится в мужском теле или в женском теле. Но по большой природе все мужчины тоже кто? Пракрити. Тоже пракрити — это женское, ну, начало, пракрити. Поэтому мы оказались в теле мужчины, не значит, что теперь я пуруша. Ну вот, чтобы не затягивать, что мы уже с этим, я извиняюсь. То есть следующую тему будем раскрывать логику мужчины, логику женщины, когда будем говорить обязанности мужчины, которые будут даны просто принципы, мужские принципы, женские. Потому что у каждого же индивидуально есть какие-то свои, но на основе принципов можно понять потом, в чем логика женская, в чем логика мужская, и как они теперь должны взаимодействовать. И домашнее задание, подумайте, пока не уснете, что вдруг откровение какое-нибудь придет. Если сильно хотеть откровение, то подумайте о благости, какие аспекты в сознании Кришны у нас уже мы делаем из вдохновения. Какие аспекты мы делаем уже из вдохновения. Это значит, какая гуна? Благость. И подумайте, ну, может быть, сразу откровение по этому поводу не придет, но какая моя природа? И природой надо пользоваться, когда собирается создаться брак. Вот здесь нужно как раз пользоваться уже своей природой. Прежде чем создать брак, надо уже знать свою природу. Иначе будут сложности потом, в ожидании. Ну и можно подумать о среде, в какой среде я лидер. Может быть, я лидер только в маленькой ячейке в семье, а может быть, я лидер на Махате, а может быть, я лидер чего-то большего. И как это понять? В какой же среде? Как определить? Если у завтра продолжение будет, то можно...
Завтра будет продолжение у нас?
Да.
Да.
У нас все дни.
Со мной в стойке остались.
Остались все поминать.
Полминуты. Кто сегодня полезный, что-то для себя записал? Или все знакомое?
Все полезно.
Да,
все
полезно.
Что прям конкретно?
По отношению к себе, ну, насколько это важно и сколько это времени занимает. То есть это как, ну, это ладно, у меня один, полтора-два часа, а если их трое.
Ну, значит, это... сразу троих называют кучу.
Все сразу за один кругом.
Ну, то есть это очень важно. И это то, чего потом родители кусают себя за лоб, и ничего им потом не хватает, когда переходит период наступает. Когда ты уже другом стать не успел, а во врага превратиться вот так в жизни.
Мне так получается, у меня дочку ей тяжело рано уснуть, как-то гиперактивно. Жена засыпает, и она мне рассказывает. Я там с подружками что-то так. И начинает с ней. Где-то еще помимо того, что мы с ней погуляли, еще перед сном она там раскрывается. Я прям понимаю, она сейчас раскрывается. Все вытаскивает. Все, все. Еще кто-то что-то прям конкретное понравилось?
Мне захотелось медитировать на 30 качеств. То есть я прям хочу сейчас читать каждое утро какое-то.
Ну, надо понять, как они будут проявляться, да? И спрашивать, правильно я их понимаю или нет. Мы привели пример с этим добром, да? То есть добро – это вкус жизни. Если вкуса жизни нет, это значит имитация добра. Это значит не добро.
Важно было определиться со своей природой в уме, а каждый день не хватит.
Ага.
И благочестие — это способность выполнять свои обязанности.
Если есть какие-то проблемы в отношениях, то прежде всего надо смотреть на внутреннюю квалификацию, на серьезность свою, потом уже, ну как бы не искать сравнять, а сравнивать на внутренние причины.
Проблема в основном, потому что я не удовлетворен. То есть я не нашел удовлетворения в том, ну, в своей природе, в своих желаниях, в своей среде. Это означает, не определился с этим. Поэтому человек не удовлетворен. Когда человек удовлетворен?
Ну, для меня было важно все-таки раскрыть свою природу. И раскрыв свою природу, окружающую сейчас и сейчас.
Да.
Потому что когда она раскрыта, и не хватает помощи, чтобы раскрывать, ты внутри просто начинаешь страдать, и окружающие страдают.
Да.
Это очень важно.
Это уже для вас понятно?
Да.
Или уже понятно?
Да, уже.
Если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, их записывайте. Можете прямо сразу уже сюда посылать. Мы их будем все собирать. И потом, где-то в последний день, мы специально выделим время для того, чтобы все эти вопросы поднять и каким-то образом можно было их отразить. Если есть какое-то непонимание, о чем идет речь, или какие-то вопросы, то записывайте и присылайте их сюда. Спасибо большое.